вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». И всех приветствую христианским приветствием, обычно которым приветствуем аж до праздника Троицы. Ну, а говорят, что ранние христиане вообще этим приветствием приветствовали круглогодично друг друга. Христос воскрес! Мы в прошлый раз с вами разбирались, и в том числе с этим понятием, потому что если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, напрасна. Но Христос воскрес! И это самая сильная победа, самая сильная весть об этой победе облетела и облетает эту землю, возрождая новые души к живому упованию нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Христианство – это не идеология. Христианство – это не философский взгляд. Сегодня мы об этом немножко тоже поговорим. Это измененный образ жизни. Это возрождение нашего духа. Это способность вновь общаться со своим Творцом, Создателем и Спасителем. И все это возможно. Поэтому здесь у нас практичное христианство. Здесь вступает в силу не просто рассуждение на какие-то сложные иногда темы. И от способностей, как говорят, ментальных способностей или возможностей разума каждого человека, люди уже градируются, они делятся на тех, кто мало способен, кто мало научен. И вот тут уже могут быть какие-то признаки дискриминационные. Поэтому всех вас приветствую, как и Христос приветствовал учеников. Мне хочется передавать его приветствие, как и любой христианин, наверное, должен это делать. Христос сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я заповедовал вам». То есть христианство начинается через вот это действие, действие веры внутри человека, о чем в воскресенье я также напоминал. Ну, мы уже вторую неделю вспоминаем о Пасхе, и тем не менее это все очень полезно нам знать. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И когда-то Бог меня привел 28 лет назад, как раз в апреле этого года исполнилась очередная дата. Но пока не круглая, движемся к 30-летию через пару лет. Так что вот привел когда-то сюда, на радио тогда это еще было, интернет еще, так можно сказать, не захватил влияние над умами и сердцами людей. Ну, в общем-то, мы признаем, что это средство коммуникации продвинулось за последние десятилетия. Почти что 30 лет назад, в 98-м году, вот Господь меня призвал. И я принял это как служение. Поэтому я здесь как доброволец, на таких волонтерских, как говорят, началах. И очень рад этому служению. Как и говорил, если кратко подвести итоги, Бог никогда не ошибается ни в чем. Если Господь увидел в моем сердце это желание рассказывать людям о нем, то вот чудесным образом, буквально пророчески, потом все это подтвердилось, конечно же, вот такие не забываются эпизоды в жизни. Бог меня привел на вот тогда на это радио «Теос», в эту программу, тогда она называлась «Пасторский час с Андреем Петровым». Ну, а сегодня она называется «Золотая середина», и я уже много раз тоже говорил, это ну, такое название, которое подразумевает что-то. Это не финансовая программа, уж тем более не политическая. Это попытка среди многообразия христианского, в том числе мы же на межконфессиональном, да, христианском радио вещаем, где есть и ну, там разные, значит, и православный час, и лютеранский час, и пасторы разных, можно сказать, союзов и братств, и евангельских приглашаются сюда. Поэтому мы здесь говорим о том, что христианство, оно, конечно, стало за эти тысячелетия многоликим. Почему, как, это, конечно, можно этому уделить особое внимание, как-нибудь разобраться, исторические такие вопросы. Но в целом, по факту, мы говорим, что Христос, он не создавал конфессии. Он создал единственную и неповторимую Христову свою церковь, которая сравнивается с его телом, с его невестой, где он является главой, неотъемлемой частью этого тела. Тело без головы не рабочее, оно умрет и вообще не будет действовать. Поэтому Христос создал свою церковь, и он сказал, врата ада не одолеют ее. Ну да, а по факту мы встречаемся, и я уже родился, и вы в этом мире, где уже были конфессии, и как вот нам находить общий язык, и нужно ли его находить. Об этом тоже в моей жизни большое место занимали общение с разными христианами разных конфессий. И слава Богу, что Бог вот принес мир, Он принес благодать. Это не значит примирение с какими-то ошибками, грехами, нет. Поэтому золотая середина – это поиск как раз святости во Христе, поиск такого вот равновесия во Христе, бескрайности. Вот это, наверное, самое яркое такое, может быть, образ или определение, почему передача такая авторская стала иметь такое название «Золотая середина». Я, в общем, скажу, как я и много раз говорю, что в проповеди Иоанна Крестителя она проскакивает, эта золотая середина. Вот вам домашнее задание. Найдите в проповеди Иоанна Крестителя, а то некоторые говорят, Андреевич, ну укажите, покажите нам, а где вот вы такое нашли в Библии? Я говорю, есть в Библии. Вот прям недословно, но есть. Вот вы можете найти в проповеди Иоанна Крестителя. Там как минимум три евангелиста об этом повествуют. Вот как он проповедовал, о чем он говорил. Вот там вы найдете как раз то значение, которое было присвоено вот этой программе, когда меня попросили ее как-то назвать. Ну, маленькое вступление. Еще раз, друзья, добрый день. По московскому времени в 15 часов мы выходим в эфир. Ну, а если вы нас слушаете в других часовых поясах, то, конечно, вы сами там подстраивайтесь или тогда уже слушайте в записи. Но в записи нет возможности задать самому вопрос. Поэтому уже сами подстраивайтесь, когда вам, может быть, будильник даже среди ночи встать, чтобы поучаствовать в этом эфире. Нас действительно слушают в разных странах, и мне иногда такие доходят и весточки, и звонки, и через разные средства коммуникации, которых у нас сейчас очень много. Поэтому сразу начну программу «Как нам задать вопрос». Ну, во-первых, это программа в прямом эфире. Сегодня 24 апреля 2026 года. 24 апреля, чтобы вы все сразу посмотрели на ваши календари и поняли, программа идет в записи или в прямом эфире. И второе, у нас есть две основных возможности, как связаться и написать, именно написать ваш вопрос. Уж не обессудьте, если у нас раньше работала даже телефонная линия, ну, сейчас у нас такой возможности нет, я не буду распространяться на все подробности. Это к организаторам эфиров, я сам здесь приглашенный, поэтому я не вхожу в администрирование этой работы «Теос Медиа». Сегодня она называется, у нас домен поменялся. Поэтому, когда вы открываете интернет, у нас появилась большая аудитория в интернете, слушающих нас, находите там оригинальный чат, то есть сайт «Теос Медиа». Раньше она называлась «teos.fm». Все это английскими буквами, несложно. Теос, как слышите, так и пишите. С, как доллар. Вот, почти что повторяющийся с русским языком буквы, только английскими. Теос, кстати, по-гречески «бог», и поэтому такая единая волна. Да? Вот, по-гречески, ну, «бог» она бы называлась. Конечно, мы имеем в виду христианского нашего Господа и Бога, и поэтому это, конечно, не относится к многочисленным божествам, придуманным людьми или непридуманными. Какая разница? В общем, поняли, да? Вот после точечки, там, где у нас было FM, две буковки, да, теперь у нас побольше буквок. Медиа. Вот teos.media – это наш оригинальный сайт. Почему я его вам произношу? Говорю несколько раз иногда в эфире, повторяю, и в других программах вы можете слушать. Потому что через него вы можете нам прислать ваши сообщения. Если в ваших электронных помощниках или гаджетах, если употребить иностранное слово, вы пойдете вниз экрана, с правой стороны в нижнем левом углу справа, угол справа, внизу, да, вы увидите такое изображение в виде облачка и трех точечек. Ну, такой попытка нам, так сказать, напомнить, что у нас есть диалог, да. Мы обычно приписываем такие облачки перед устами героев нарисованных. Вот, даже есть такой целый стиль, комиксы, вот, где мы понимаем, что там происходит в умах, сердцах и какие диалоги между героями нарисованными. Поэтому у вас есть такая возможность нажать на это меню, на этот значок. Перед вами появится табличка, там легко ее запомнить, ваше имя, или можете, кстати, вымышленное имя, псевдоним, пожалуйста, это ваше право. Вот. Дальше мне главное, чтобы к вам как-то можно было обращаться. Поэтому, если вы уж будете придумывать псевдоним, то, пожалуйста, пожалейте меня, а то некоторые придумывают из латинских букв, перемешанных с какими-то еще цифрами и значками. А у нас их много сейчас в компьютере, поэтому, пожалуйста, как-то попроще, чтобы я мог к вам обратиться. И второе, там есть еще строчка электронной почты, если есть, можете запомнить. И само, как говорят, тело вопроса или количество знаков, которые, давайте в предложениях будем считать, количество предложений, если они такие, ну, как бы нормальные, ну, обычные предложения, не как у Льва Николаевича Толстого. Вот, в количество предложений давайте 5-7, не больше, чтобы не на пол листа у нас такой возможности здесь читать все ваши большие сообщения нет. Поэтому до того, как вы будете писать ваш вопрос, постарайтесь его сформулировать, чтобы потом уже написать. Торопиться никуда не нужно, но все-таки лучше прислать ваши вопросы в начале эфира. Мне, как обычно, в трансляции этой программы помогают Ян, Ирина. Большое спасибо вам, друзья, за ваш посвященный труд, уже многолетний, на Теос Медиа сейчас он так называется. А вообще, когда-то вот мы все пришли на радио Теос. И, конечно же, Ольга, которая пересылает ваши вопросы на мою электронную почту. Вот, минуя, так сказать, объяснение, как до меня доходят ваши вопросы через огромное количество всякой аппаратуры, но все-таки они доходят. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь первой возможностью. И, кстати, там на нашем сайте, официальном сайте teos.media, хочу это подчеркнуть, есть возможность поучаствовать в пожертвованиях, если вас Бог расположит сердца, потому что мы по-прежнему все существуем на добровольные пожертвования. Я сказал «мы», я уже не буду повторяться, я доброволец, никаких даже материальных поддержки в этом не нуждаюсь. Это для меня служение, очень важное служение, в котором я тоже возрастаю, потому что когда-то послушался Бога. Но «мы» – это весь коллектив, это все те, кто там существует еще и на зарплате. У них семьи есть. Если вы захотите принять участие или в конкретной программе, или вообще в целом, то, пожалуйста, вы можете добровольно в этом принять участие. Но, пожалуйста, вот запоминайте, домен правильный надо набрать, teos.media, не teos.fm. Это раньше наш был сайт, сейчас он уже нам не принадлежит, и что там происходит, и как, мы не контролируем. Поэтому, пожалуйста, это что касается добровольных пожертвований. В принципе, и все остальное. Сайт так организован, что у нас есть архив, и там можно прослушать предыдущие программы. Это тоже богатейшая сокровищница. Если вы упустили какой-то эфир, не переживайте, заходите, находите слово «подкаст» или сначала «передачи», в основном меню, там наверху разберетесь. И среди передач находите вам необходимую передачу. И дальше по числам можете прям пройтись по всем пятницам. Они, по-моему, у нас там хранятся. Моя программа хранится чуть ли не 2,5 года. Поэтому все пятницы там, с появлением нового эфира там, последняя пятница уходит из эфира, чтобы у нас ограничено пространство и емкостью хранилищ вот этих и временем хранения, поэтому дорожите временем, они тоже там не вечно. Ну и вторая возможность, как я уже сказал, это мой личный телефон и средства связи, которые сегодня нам позволяют еще пока действовать WhatsApp, Telegram, наверное, можно ими воспользоваться, но набирайте через мой номер. +7 926 211 56 97 +7 926 211 56 97 Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, как вам будет угодно, можете по-разному меня пометить в вашей записной книжке и по-разному ко мне можете обращаться. Ну и вот это все я вам уже сказал для того, чтобы у нас все-таки была поддерживаемая здесь связь, и мы с вами, я мог получить от вас вопросы. Вопросы бывают разного характера. Не хочу оставаться должным никому, ничем, поэтому только единственно прошу меня понимать, я не всегда могу, особенно под конец эфира, накапливаются вопросы, на все успеть ответить. Поэтому торопитесь, пишите в начале программы. Ну, а я буду отвечать по одному вопросу, пришедшему сегодня, и должок, так сказать, за предыдущие эфиры. Поэтому, если кто-то слушает, будьте внимательны. На ваш вопрос вы можете получить ответ, если с Божьей помощью. В следующую пятницу, а не в эту, если, например, я не успею ответить. Ну, вот Мышах нам уже пишет, в Израиле кто-то... Кто попало, поклоняется кому попало. Христиане приезжают поклониться греческому богу Иисусу. Мусульмане поклоняются арабскому лунному богу. В Израиле есть бахайский храм. Там поклоняются бахаисты. Роль Иисуса здесь не уникальна. Ну, наверное, Мышах, по вашему сообщению, я не вижу знака вопроса, я не называл бы Иисуса богом греческим, потому что несмотря на то, что Иешуа или Иисус фигурирует в том числе и в ветхозаветних и пророках, и предсказано пророками еще за много-много лет. Так что я бы аккуратнее здесь был. Мы все-таки верим вот тому Исе Иисусу, Иса это по-мусульмански, и Иешуа, который звучит в пророках, в том числе людей, которые верят пока вот, ну, как сказать, по традициям иудаизма, я вот так скажу аккуратненько. Вот. Так что, вы знаете, здесь я бы с вами не согласился, что мы поклоняемся греческому богу. А вот богу Авраама, Исаака и Иакова, вот какому мы богу поклоняемся, который придет в этот мир. Просто кто-то его еще ждет. Я помню, одна из встреч, похожих на вашу, с вами здесь мой по переписке, а то реально к нам из Кнессета еврейского приезжали, я помню, тогда 8 человек. Это все было лет 10 уже побольше назад. И мне понравилось, как один дедушка, вот правда, мудрый народ. Да, кстати, вот мудрость, использованная на зло, это хитрость, да? А мудрость, использованная на добро, это Божья мудрость, сходящая свыше. Она, во-первых, чиста, мирна, вот, и так далее. Иаков в 3 главе об этом нам говорит, о характеристике Божьей мудрости. Так вот, похоже, что у него Божья мудрость есть. Он сказал, мы верим в одного Мессию, да, вот так он назвал, одного Мессию. Только мы верим, что он еще не пришел, а вот вы, обращаясь к большому сообществу, у нас там было под 1000 человек, собравшихся евангельских верующих, мы знаем, что многие молятся, многие поддерживают, вот, не то, что делает Израиль и его правительство, но в целом поддерживает этот народ, чтобы весь остаток спасся, как написано пророчески. Поэтому в целом я знаю, очень многие христиане, они поддерживают Израиль именно по Писанию. Поэтому вот очень интересно, что вот так вот. И он говорит, если я доживу до того времени, я молюсь, говорит, чтобы застать Мессию, когда он придет. И если он будет въезжать вот эти золотые ворота, которые сейчас закупорены, одна из стен иерусалимских содержит их, но вот они, можно сказать, этими камнями зацементированы, завалены, наверное, неправильно сказать, то есть они заделаны. Вот. И если он будет въезжать, я подбегу, и первый вопрос, который я ему задам, ну, по-видимому, он беспокоил этого человека, ты уже был на земле 2000 лет назад, или это был не ты? Потому что, конечно, иудеи не верят во Христа, как уже пришедшего Господа, а пока считают его обманщиком, что является для большинства в Израиле, пока большинства, да, но мы верим, что там тоже среди них есть мессианские евреи и так далее, вот, и Слово Божие даже среди них распространяется. Так что вот делайте вывод, Мушах. Я очень рад, что вы написали, но первое, значит, если вы хотите написать вопрос, то формулируйте его как вопрос. Ну, а с частью вашего комментария я согласен, а с какой-то нет, и я пояснил, почему. Движемся дальше. У нас есть еще один вопросик от Анатолия Светомира из города, похоже, Королёва. Вопрос, зачем читать и запоминать Писание и их разбирать? Если можно, первое, если можно спастись и так, или жить без веры в Бога, или делать добрые дела, или жить по совести. Второе, просто верить в Бога, но мало ли, много, мало ли. Третье, его дела и его, кто может познать его, его дела и законы. Четвертое, покаяться и мало, и много молиться, и все равно спасен. Пятое, не верить или не каяться, или не знать Писание, или делать добро, а все равно Бог есть. Любовь, Он должен сам спасать и прощать, и не избирать кого-то спасать, а кого не спасать, или верит кто-либо мало или много, или все в его руках, как написано, что ты посещаешь человека. Спасибо. Ну, Анатолий, очень у вас такой разноплановый вопрос, аж из 5 подпунктов, я их не буду как отдельные вопросы выделять, конечно, все это на тему Писания. Писание дано самим Богом. И первое, если вы этому верите, то уже это есть принятие Его и Его Слова. Потому что вера – от слышания Слова Божия. Вот без слышания этого слова наша вера абстрактна. Второе. Господь предупреждает, кто отвергнет, Бог говорит, кто отвергнет моего Сына, того не приемлю я. Но я так сейчас своими словами. Да, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий не имеет. А вот как мы уже упомянули в предыдущем вопросе, Христос или Бог Логос, что было понятно говорящим на греческом языке. Кто-то говорил на еврейском, но тогда они жили в мире греческой философии, греческой грамматики и всего остального. Поэтому вот так проявили интерес в Греции, когда апостол Павел посетил Афины. Вот, не знаю, был тогда он столицей или нет на тот момент уже. Но тем не менее, там есть место такое, Ареопаг, где разговаривали философы, и они могли на горе, такая гора, возвышенности, даже похоже на скалу, можете набрать в интернете и увидеть, как это выглядело. Вот. Там еще потом, ну, был построен такой типа амфитеатра, место, где философы чуть ли не круглосуточно вещали свои версии различные и так далее, свое мировоззрение. Так вот, когда они услышали, что и Павел говорит, я проповедую вам вот этого неведомого Бога, которому вы поставили памятник, по своей мудрости человеческой, вдруг кого-то обидели, из божеств, кого не знаете. Так вот это все не относится к вам, Анатолий. Человек, который слышит о Христе, он уже перед выбором. Уже этот выбор пришел в его жизнь, и поэтому отвечаю сразу на несколько ваших вопросов. Бог для этого и создал нас с правом выбора. И Он взывает нам, к нам, к этому выбору. Он говорит, избери жизнь. Вот путь благословения, а вот путь проклятия. Вот путь смерти, а вот путь жизни. Вот Он почему это перечисляет? И дальше в конце, это 30 глава на Второзаконе, избери жизнь. Как Отец Небесный, Он предоставляет выбор, потому что Он создал нас, и Он уважает в этом смысле нас как личности. Да, Ему все многое, что принадлежит. Но мы не биороботы. Он нас создал с правом выбирать. И когда Он к этому праву взывает, мы видим, что мы здесь принимаем посильное участие в том, чтобы избрать его или нет. Что и написано в Библии, даже в Ветхом Завете. Вот путь благословения, вот путь проклятия. Бог не прячет его от нас, говорит, избери. Даже с Эдемского сада. Вот дерево познания добра и зла. От него не ешь. А от остальных деревьев ешь по желанию. Но тогда можно было бы такую ограду духовную там сделать, что человек не мог бы и подобраться к этому дереву познания добра и зла. Нет. Вот в этом и есть уважение Бога. Ну и себя, да, как сейчас говорят. Вот, как Творца. Он такое творение создал. И создав нас такими, Он не может потом нас как-то править по ходу дела, да, что это мы навыбирали не то. Ну-ка, отниму-ка я у них выбор. Вот Он не отнимает. Но за этот выбор мы терпим последствия. И пока практичные сейчас здесь на земле, и можем даже терпеть вечные последствия. Поэтому верить, не верить, каяться, не каяться – это все неправильное рассуждение. Верить и каяться. И сделать максимально все, как написано в Писании. Откуда я это все знаю? Через Писание. Поэтому Бог в абстракцию с человечеством или в лице вас или меня с любым человеком Он не играет. Он дал нам очень ясные, понятные пути и путь спасения. Он сказал, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому здесь Он синергия. Здесь мы, по сути говоря, принимаем участие. В простонародье, может быть, синергия для вас сложное слово, это участие Бога и человека, если так дословно. Соединение энергии или определенной силы, у нас ведь есть на всякое действие определенная сила, да, высвобождается, посильно. Поэтому он говорит, должно вам родиться свыше. Не я вас рожу когда-нибудь с понедельника, когда захочу. Нет, а должно вам это сделать. Вы это должны сделать. Значит, здесь мы принимаем посильное участие. Верить или не верить. Идти к возрождению в Боге или нет. Принимать Христа как Спасителя или не принимать. Поэтому если вы посмотрите на все это... Это возможно посредством Писания. Почему на Писание такие ополчения были во все времена со стороны дьявола? Он хотел его уничтожить, потому что оно как раз и несет ясность и объективность этого выбора со стороны Бога. Не мы себе надумали, я тут на бумажке напишу сейчас все грехи, за которые меня совесть обличает, сожгу при каком-то действии таком магическом, в костре или где-то еще, и буду считать, что этих грехов нет. Я вам много рассказывал всяких таких, на что человечество, особенно язычество, где нет Слова Божия, предпринимало действия для того, чтобы заглушить голос совести. Но его невозможно заглушить, по сути говоря, когда совесть не разбита и не отвергнута, он будет действовать. Это голос Бога в нас. И он даже будет судить на основании этого. Последнее. Это Анатолий к вам обращаюсь. Если вы сейчас уже слушаете эту программу, то вы слышали все, что я вам сказал об имени Иисуса Христа. Здесь у вас уже мало остается выбора. Выбор всего лишь принять это слово или не принимать. Вы не можете себя отнести к людям, язычникам на каком-то далеком острове, хотя сейчас уже, наверное, куда только не дошло Писание и вести о Боге, который живет и, может быть, которых Господь спасет по своей милости, но они не войдут в число Христовой Церкви. Они войдут просто в число спасенных язычников, которые жили по совести. Римлянам в первых главах вы можете об этом прочитать. Поэтому имейте в виду, тут уже особого выбора нет. Отчасти вы правы, да, для тех, до кого не дошла благая весть, младенцы, которые не могли вообще выбирать, их абортировали, столько миллионов, не тысяч, не десятков тысяч, не сотен тысяч, а миллионов абортируется в год в мире людей, куда они пойдут, эти младенцы? Конечно же, не в ад. Конечно же, это души, это уже живые существа, это личности, но совсем не развитые, потому что их кто-то не дал им пожить на земле и сделать этот выбор осмысленно, осознанно. Дети и так далее. Не совсем здоровые люди, к ним тоже они как дети иногда, вы знаете, такие вас тоже окружают. Поэтому это все проверка для нашего милосердия. А Бог их спасет. Но мы-то к этим категориям не относимся. Вот в чем дело, Анатолий. Поэтому имейте это тоже в виду. Вкратенько я вам отвечу. Я обещал по одному вопросу. Тут имя М. Бывает Н, бывает М. Какой ваш рецепт от уныния, депрессии? Конечно, рецепт он многогранный, Но в первую очередь уныние наступает как разочарование чаще всего, как несбывшиеся надежды, как иногда пустота, невозможность заполнить то, что потребность в нас вложена Богом, но мы никак туда не двигались. Да? Вот есть высокая потребность в том, чтобы быть принятым самим Богом. Да, есть так называемая пирамида Маслоу или Маслова нашего. Вот, значит, человека, который переехал просто в другую страну, я уж не буду ничего говорить дальше, вот, и поменял свое имя и фамилию, но на самом деле россиянин, да, ты, как бы мы так сказали, русский, вот так, русский человек. Вот, он определил вот так, что есть минимальные потребности, можно сказать, физиологические, да, дышать, есть, спать, и туда много еще относится, которые необходимы для жизни. Дальше более такие возвышенные, да, это душевные потребности, я бы так сказал, если с христианской точки зрения, вот, и туда относятся и речь, и общение, и размышления, и совместное проведение времени, и какие-то хобби, и вся, весь мир искусства, и спорта, и музыки, все относится к более высоким таким потребностям, я бы сказал, высоким значением, тоже это нужно для нашей личности, но это уже из мира менее материального. А есть совсем, они так и названы, духовные потребности. И вот тут это отвечает, пирамида отвечает как раз христианскому устройству человека, христианскому мировоззрению. И есть такое слово антропология. Антропос – это человек, логия – это учение о человеке. Вот тут как раз и речь идет о том, что у человека бывает высочайший запрос на просто на духовные вещи, на спасение души, на то, что, чем ее заполнять, да, вот эту душу. Как бы здесь такое идет более утонченная настройка, я бы так сказал. И есть спать, это более, ну, такие объективные, очень такие понятные всем нам желания. А есть утонченные желания, с которыми нужно разбираться. И вот я часто вижу, как душепопечитель уже, ну, с большой достаточно практикой, уже больше 40 лет, занимаюсь людьми, и я понимаю, что у человека не реализовано это желание, которое внутри есть. Она начинает его просто изнутри разъедать. Вот. Он вдруг понимает, что он как-то мимо жизни живет. Вот так я выражусь очень так, интересно. Вот. Поэтому у него бывает уныние, депрессия, разочарование. Вот иногда, как говорят, чуть ли не на ровном месте. Иногда это связано с химией, например, весна, авитаминоз. И мы даже сами не понимаем, почему на нас нагрянуло уныние. Солнышко скрылось за облаками. Вот есть визуалы, люди, которым очень важно видеть солнышко. Кто-то знает, что оно там за облаками есть и радуется. Тихонечко радуется, даже когда облака скрыли солнце. А кто-то должен видеть это солнце. Поэтому на что накладывается это? На химию нашего тела. Есть у нас гормоны, вот, которые вырабатываются, ну, или не то чтобы... Ну да, вырабатываются железами внутренней секреции, а есть еще целая серия эндорфинов, так называемых. Даже есть такое понятие, как гормон счастья. И вот иногда человек, недополучив чего-то, он тоже может впасть в уныние. В общем, уважаемая или уважаемый М, потому что здесь я не вижу вашего гендерного признака, вот, я хотел бы сказать вот такое, что в первую очередь надо определить, о каком унынии, о какой депрессии идет речь. Иногда депрессии люди называют, ну, свое разочарование или уныние. Это далеко не депрессия, поверьте мне. Я видел и встречал, и знаю, что такое медицинская депрессия, и какие люди, если они впали в депрессию. Даже есть особые, вы знаете, заведения медицинские, где люди лежат вот именно в этом состоянии. Надо человеку немножко тоже прийти в себя. Иногда это возможно, как я уже сказал, химически, а иногда это невозможно. Поэтому вот здесь идет смещение как бы некоторых вещей даже разума, как помутнение, что ли, разума. И человек, который в депрессии, это, ну, поверьте мне, не лучшее зрелище, это ужасное зрелище. Человек, он как зомби, как робот, он может часами сидеть, смотреть в одну точку и вообще, ну, как-то вот... Ну, ладно, не буду все это распространяться. Одним словом, для решения вашей задачки у меня не до конца есть условия. Если вы еще раз напишите, можете также подписаться. Я буду знать, о каком ныне депрессии идет речь. Но в целом, если вы человек веры, если вы понимаете, но впали в какое-то временное уныние, которое бывает и у людей веры, я бы рекомендовал 102-й псалом. Вот как раз вчера я его читал. Вот. «Благослови, душа моя Господа, и благослови вся внутренность моя, святое имя Его, не забывай всех благодеяний Его, Он прощает все беззакония». Иногда люди впадают в депрессию из-за того, что они думают, что Бог их не простил, что Он их наказывает и так далее. И такое бывает. Поэтому очень много причин, почему человек попадает в депрессию. Начни славить Бога. Начни благодарить за то, что у тебя есть. Открой, пусть откроются глаза и поблагодари Бога за окружающий мир, за твое родство, за тебя, за руки, ноги, не знаю, там, глаза, уши. Даже если они уже немножечко не в порядке, а бывает у пожилых людей такое, вот, но все-таки они есть. Поэтому вот чувство благодарности, оно одно из лекарств. И когда человек, вот там, почему я 102-й псалом вспомнил, здесь Давид говорит: «Благослови, душа моя Господа». Он как будто беседует со своим внутренним человеком и заставляет его благословить имя Божие. Благие слова сказать Богу. Какой ты милосердный, ты сострадательный, человеколюбивый, милостливый, не до конца гневаешься, не вовек негодуешь. Это все там в 102-м псалме есть. Я иногда называю его таблеткой от депрессии или от уныния, помягче скажем, да, все-таки депрессия немножко другой разговор. Ну и так далее. И вот есть такой у нас Ник Лучич, вот, наверное, многие из вас видели, рожденный без рук, без ног. Там у него маленькая култышка такая вот на ноге, и он им умудряется печатать на компьютерной клавиатуре и там вести достаточно активный образ жизни. Но когда-то он попал в такую депрессию и хотел закончить жизнь самоубийством. Кстати, следующий шаг именно такой. Вот поэтому разочарование очень опасно. И опасно само уныние. Уныние считается грехом в любой христианской конфессии. Поэтому, но надо вот здесь... принять от Господа это лекарство. В первую очередь решить с ним вопросы. Иногда человек обижен на Бога, и это тоже повергает его в уныние. И вот он был обижен на Бога и говорит: почему, Господь, ты меня вот таким? А он в христианской семье вырос. Но все-таки он это преодолел, и сейчас, несмотря на его такие явные физические недостатки, как бы мы сказали, вот, он родился таким, он, тем не менее, преодолел. Он сейчас такой мотиватор, столько, глядя на него, такой живчик. И у него уже сейчас четверо, говорят, детей, а может быть, уже и больше. И все, многие вопросы другие были решены в его жизни, но не без преодоления, не без упования на Бога. Поэтому много об этой теме, много очень можно говорить. Пожалуйста, меня сориентируйте, потому что тема очень обширная. И я бы хотел все-таки более конкретно вам ответить. А если у вас есть такая возможность, еще раз нам что-нибудь на эту тему напишите. Уточняющие некоторые моменты. Ну, давайте по вопросикам, которые у нас были еще с прошлых эфиров. Евгений еще 2 эфира назад задавал вопрос. Честно говоря, я должен был разобраться с ним, как обещал. Хотя ответил общими словами, но вижу, что в духе всегда молитесь за все наши программы. В целом правильно направление выбрал ответа. Пожалуйста, наберитесь терпения, и я читаю вопросы Евгения. Тут у вас будут незнакомые слова, я вам все их потом объясню. Иногда натыкаюсь на посты в интернете, в которых люди как бы подтверждают, в кавычках, солипсизм, да, первый термин непонятный, бритвой Акамы. Вот Акама, кто такой Акама и что значит в кавычках бритва его, то есть что-то отсечение чего-то. Говорят, что одно сознание меньше, чем несколько миллиардов, поэтому солипсизм более вероятный, чем реализм. Но ведь верно, что бритва Акама используется для теории одинаковой объяснительной мощи, а солипсизм как раз-таки сильно уступает в этом реализму. Ну, в целом, Евгений, наверное, я бы с вами согласился, если бы не прояснить эти понятия. Смотрите, солипсизм – это от происхождения тоже не русское слово, «соло», да, это с латыни – это одно, что-то одно, а измы, вот эти все, но там за этим стоит, ну, как минимум, личность, да, и причем даже, я бы сказал, иногда самость, вот так я бы выразился, вот один я сам, вот как я вижу мир, такой он и есть. Вот такое направление было еще в Древней Греции. Но в Средние века жил такой Акама, он, кстати, был монахом, вот, и он выдвинул такую теорию, ну, я бы сказал, теорию или мировоззрение высказал, что неважно, как появилась вещь вокруг нас, он верил, во-первых, в Бога, вот, и многие вещи люди пытаются объяснить многогранными обстоятельствами. Вот здесь появилась эта вещь, потому что вот тот человек ее вроде бы выронил, а почему он пришел сюда, потому что вот ему там побуждение было, а вот ему кто-то еще и помешал донести, что-то ударил там по руке. И вот мы так можем уйти очень далеко вообще в обстоятельства, которые окружают нас. И вот он попробовал этой бритвой как бы обрезать все эти обстоятельства и сказать, вот эта вещь уже здесь, видите? Вот я ее вижу, и поэтому вот здесь что-то такое, знаете, попахивает. Платон, по-моему, еще высказывал такие идеи, вот, что мы видим перевернутое сознание, ну и Аристотель в разных работах Древней Греции. Я не хочу сейчас вас погружать в огромный пласт мировой, я бы сказал, философии. В этом смысле меня радовал всегда Иммануил Кант, когда мы в академии учились, я увидел, что он искренне верующий человек. Потому что при всем своем сложном восприятии мира и там сколько у него работ, там критический разум и все эти разные понятия, его даже, кстати, верующие свои же не очень-то понимали, из-за этого не всегда принимали. Но все-таки он очень интересную вещь сказал, выдвинул. Во-первых, Бог у него во всех работах заглавной буквы, Всевышний, Бог. И второе, мы рождаемся уже с этими, внимание, универсалиями, такими понятиями, которые Бог вложил к нам, нам в сердца с рождением. Более того, всему человечеству, вот если это перед нами человек, то у него такие же универсалии. У него есть понятие о добре и зле, у него есть понятие об этом выборе, у него есть понятие о Боге, даже о Боге. Вот как я это проверил, трудясь в колониях? Я вам уже рассказывал эту историю. 12 лет я ездил, ну, в частности, вот мне интересно, сейчас пример вспомнил, прямо сейчас сразу всплыл в памяти. Половина людей в колонии, ну, по крайней мере, подростковой, это были дети из детских домов. Они, некоторые, стали в детские дома, ну, у кого-то родители неправильный образ жизни ведут, их через суд отняли, и они содержались в детском доме. Ну, допустим, наркоманы, там родители алкоголики или кто-то еще. А были, которые вообще никогда не видели ни свою маму, ни своего папу, никого. И что удивительно, я задавал им вопрос, и у них есть образ идеальной мамы. Послушайте меня, у них есть образ мамы, которую они никогда не видели. И их в дом малютки отдали. Они никогда не видели своих родителей. У них в сердце есть образ мамы, вот святой мамы, про которую многие готовы были, извините, друг другу морду набить. Ты не трогай мою маму. Но у кого она жива, это понятно. А у кого ее никогда не было. И у него такой же образ. Удивительно. Ему не надо было это объяснять, рассказывать, как мама лелеет, как она груди прижимает, как она кормит, как она тебя одобряет. Как многие матери даже вот этих 13-летних, 14-летних, они еще только паспорта там некоторые получают, косьми ложилась, как она на суды приходила. Все обвиняют, а она свое дитя выгораживает. Хотя он уже преступник, маленький преступник, что-то преступил, законодательство. Она все время за него заступалась. Есть такие матери. И вот удивительно, у этих детей, которые никогда не видели матерей, есть это понятие. Услышьте меня. Поэтому, Евгений, я здесь поддерживаю, если уж вы хотите, почитайте Иммануила Канта, вообще библейский принцип. Бог вкладывает в нас многие понятия. И вместе с рождением у нас есть способность верить, например. Если бы у нас не было способности верить, зачем Бог нам дает слово и взывает к этой вере? Говорит, имейте веру Божью. Вера может быть в себя, вера может быть в божества вообще непонятные. Но вот он говорит, Божию имейте. Но если бы мы не могли верить, тогда бы и вопрос был исчерпан. Придя на суд, мы бы сказали, ты нам не дал чем верить. Как мы можем нашей душой верить в себя, если у нас не было веры? Поэтому я вот верю здесь вот такой позиции. Ну, а как это накладывается на ваш, так сказать, вопрос? Да просто, реализм я признаю библейский, евангельский. Вот тот, который откликается в нашем обновленном сердце. Вот этот реализм, он для меня, да, я сам живу вот так, с таким мировоззрением, мне он очень понятен. А иногда очень философия запутывает человека. Поэтому Писание говорит, философиями не увлекайся. Это прям Тимофею апостол Павел пишет, да, не увлекайся. Есть хлебушек, который мы кушаем каждый день, это Библия, это Слово Божие. А вот философию можно представить, ну, как какой-то тортик, или какой-то пирожный. Если каждый день будешь пирожное только есть, но мы понимаем, в современном особенном мире все уже давно разобрались, как что усваивается и что нам вредит. Поэтому философиями не увлекайся. Да, не значит, что вообще бояться нужно. Ведь философия – это филио, любить по-гречески, а София – это мудрость. Любовь к мудрости, или по-русски можно сказать любомудрие, вот старое русское слово можно употребить. Но это нормально, это хорошо. Мы должны даже... Но начало мудрости, опять же, страх Господень. Правильное сердце в отношении Божьей мудрости. Вот тогда эта мудрость будет нам на пользу. Ну, спасибо. Дальше Татьяна задала вопрос. Татьяна, прости, пожалуйста, что не смог в прошлый раз ответить. Вопрос к следующему, к сегодняшнему эфиру. Ну, значит, получилось к следующему. Откровение 12 глава, 5 стих. Написано, и родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу, и престолу его. Кто этот младенец? Задает вопрос Татьяна. Если возможно, сегодня хочется услышать ответ. Ну, сегодня не получилось, а вот сегодня, другую пятницу, я скажу так, что Писание говорит нам, ну, во-первых, книга Откровения, образная книга, поэтическая книга, и здесь есть несколько пластов, кто это дитя. В первую очередь, конечно, многие в нем усматривают, ну, я бы сказал, современным таким слогом «супермладенца», супер в значении, что он совершил для всего мира. Он пасти все народы. Здесь написано именно все, все без исключения народы, жезлом железным, и мы знаем, что он пастырь добрый, он об этом говорил, для того, чтобы пасти, иногда нужно пасти и жезлом железным. И вот здесь я приведу пару слов из самого Священного Писания. «Ибо младенец родился нам», легко запомнить, Исаии, пророк, 9:6, две цифры перевертыши, 9 – это глава, 6 – это стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Правда, удивительные. Младенец еще только дан, ну, пророчески, конечно, тогда он еще 500-600 лет до Христа еще не родился. Ну, он всегда был, но он еще не воплотился, не пришел, не вычеловечился, как мы говорим, да? Но, тем не менее, вот об этом Исаия, пророк, под водительством Божьего Духа говорит. Какие титулы? Он действительно все народы поклонится, написано ему. И Луки пришел, помните, Симеон, в храм по вдохновению, и когда родители принесли младенца, это вторая глава, чтобы совершить над ним законный обряд, читаю из Луки, вторая глава, 27 стиха, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов. Вот тут встречается опять это слово «всех народов». «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». А вот другой вопрос, как рождается здесь, вот от этой, ну, можно сказать, некоторые просто видят в этом тексте Марию, да, Мария – часть народа Божия. Я бы сказал больше. Зарождение Христа и появление в мир – это череда праведников Ветхого и Нового Завета, которые отражены книги Откровения. Вот так бы я сказал, что это за жена. Жена, женщина, да, там, жено, это разные обращения. Поэтому кто-то усматривает в ней Церковь Христову, но некоторые говорят, а как же Церкви Христовой же не было, когда был Ветхий Завет. Поэтому я бы обобщил здесь всех праведников Ветхого и Нового Завета, и вот в этом лице среди них появляется в том числе и Мария, которая рождает Иисуса. Но как явление А разве не рождался Иисус в сердцах тех, и сегодня не рождается, которые похожи на Марии, но не являются Марией? Вот здесь такой очень глубокий образ рождения Христа в нас, рождения в каждом из нас. Ну, вот так я отвечу на этот вопрос. Наше время истекает. У меня еще от одной Татьяны целая серия вопросов. Татьяна, давайте, наверное, отложим на следующую пятницу. Если Бог даст жизни, очень хорошие вопросы. И другие тут пришли еще вопросы. Да благословит нас Бог, с миром Божиим. Христос воскрес! Слышу ваше воистину воскрес. До свидания.